Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Ну что же, мы продолжаем наш цикл, и сегодня время сделать некоторую остановку. Евгений Бунтман и Сергей Бунтман здесь в студии. Добрый день всем.
Добрый день.
Мы делаем остановку. У нас сейчас как раз поехали многие наши авторы в Малый Ярославец. Некоторые у нас поехали.
24 числа в среду ровно 200 лет со времени сражения под Малоярославцем, определяющего, решающего.
А сегодня мы и с вашей помощью тоже хотим подобрать некоторые детали, с одной стороны, которые, может быть, мы упустили в своих передачах, наметить планы тоже, кстати, с вашей помощью, то, что вы указываете в интернете, например, об архивах и газетах, это у нас будет отдельная история. И, кроме того, давайте обратимся к некоторым другим кулисам театра войны или участкам сцены театра войны, которые за это время мы оставили без внимания. Некоторым образом, с тобой начнем, с Евгением Бунтманом мы сейчас. А у вас есть все средства самовыражения, а также задавания вопросов. В вашем распоряжении смски плюс 7-985-970-45-45 и аккаунт «Вызван» есть для тех, кто пользуется Твиттером. Итак, что у нас происходит, кроме главного вот магистрали? Тут даже нельзя назвать театром, главной линии, наверное, военных действий.
Которые... Ну, в последние месяцы, да, в программе, посвященной 2012 году, в основном специалисты, историки говорили о частностях, об одном направлении, о другом направлении, о каких-то персоналиях и о событиях. И, наверное, стоит сейчас, у нас уже октябрь, и стоит набросать общую картину военных действий в двух словах, потому что это очень важно. Происходит не только Бородино, не только Кутузов с Тарутинской лагерем, с Тарутинским боем и вот предстоящим.
То есть 24 Москвы, да. вот здесь, вот ближайшая губерния.
Калужская дорога, да, новая Калужская дорога, по которой выходит Наполеон из Москвы и идет прямо в пасть Льву, прямо идет к Кутузову, чему Кутузов очень рад и говорит, что сам Бог посылает ему Наполеона по этой дороге. На самом деле происходит не только здесь, и не менее важные вещи происходят и на более глубоком фронте, глубоком в сторону запада, в фронте, где стоит австрийский корпус Шварценберга и саксонский корпус Ренье.
И обозначаем географию, где они стоят.
Это запад, юго-запад. Не очень можно точно определить на это время местоположение Шварценберга, потому что австрийский корпус, несмотря на соглашение между Францией и Австрией, принимает участие в боевых действиях постольку поскольку. Не ввязывается в серьезные сражения, и союзники из Австрии, таких невольные союзники австрийцы, получаются не слишком действенным союзником, потому что не очень помогают, и тем более в этот момент, как раз в сентябре, в октябре окончательно происходит соединение армий Тормасова и Чичагова, которые представляют собой действительно серьезную силу, и корпусу Шварценберга Ренье нет, конечно, никакого резона ввязываться в затяжные бои здесь. Значительно интереснее и кровавее обстановка на северо-западе. Это направление, ну, условно говоря, направление на Санкт-Петербург, которое прикрывает генерал-лейтенант Витгенштейн.
Мы оставили это направление так примерно чуть больше месяца назад.
Да, там произошли значительные изменения, и у кого-то произошли, у кого-то нет. Есть прусские сторонники Наполеона, а именно корпус под командованием маршала Макдональда, который как дошел до Риги, там так, в общем-то, и остался, и никакой существенной пользы к этому времени от него не было. И с другой стороны, в Полоцке стоит корпус маршала Сен-Сира, который получил свой маршальский жезл за первое сражение при Полоцке и, собственно, за взятие этого города. Никакого серьезного стратегического успеха Великой Армии, а именно той части, которую представляет маршал Удино, который лечится от своего очередного там, 125-го тяжелейшего смертельного ранения, Удино по прозвищу Дырявый маршал, mm-hmm. его заменяет... Сейчас, ну, сейчас имеется в виду, ровно 200 лет назад произошла битва при Полоцке, его замещает маршал Сен-Сир, под началом которого фактически два корпуса. И два корпуса Витгенштейна и Штейнгеля успешно выбивают из Полоцка Сен-Сира. Сен-Сир сам получает тяжелейшее ранение, но это... такая более или менее забытая битва, которой нет в перечне классических сражений. Красный, Малый Ярославец, Бородино, Тарутино, Смоленск, Полоцка нет. Хотя это было одно из самых кровавых сражений, потому что еще в самом Полоцке уже ушло оттуда командование и штаб маршала Сен-Сира. В городе идут уличные бои, настоящие уличные бои. Французы сражаются за каждый дом, очень большие потери, гигантские потери у, ну, условно, французского корпуса, который, на самом деле, баварский корпус плюс круаты, хорватские полки. И очень тяжелые потери у Витгенштейна и Штенгеля, потому что сначала идет бой у стен города, с нескольких направлений сразу атакует Полоцк, а потом в самом городе, а уличные бои — это всегда самое кровавое, что только может быть. Если не считать, конечно, мясорубку на Бородинском поле, которая была классической мясорубкой.
Вот, в общем, вот Константин, ваши баварцы. Вот.
Да. Что делали саксонцы, вюртембергцы, вестфальцы? Где баварцы? Баварцы были в корпусе Сен-Сира преимущественно. И там сражались именно за каждый дом с удивительной храбростью. Потому что в отличие от вестфальских частей, от... А других, более мелких, там, Вюртемберг, Гессен, Дармштадт и другие государства Рейнского Союза, в Москве как раз их больше всего ругали за недисциплинированность и постоянные грабежи, потому что эти части распоясались больше других. А вот к баварцам таких вопросов было меньше, чем к кому-либо другому из немецких, ну, из условно-немецких государств. Наиболее дисциплинированные и верными союзниками Наполеона они оставались еще очень долго. Оставались баварцы и оставались саксонцы вплоть до 13-го года, до Лейпцига, до битвы Дородов, где они, как известно, прямо на поле боя сменили ориентацию. Это что касается общего положения, потому что очень важно, что тылы получаются неприкрыты и коммуникации отрезаны. Мало того, что Наполеон вынужден идти потом, будет после Малоярославца идти по, как все прекрасно знают, по разоренной старой Смоленской дороге, так еще и нет должной поддержки от... ни с севера, ни с запада, ни откуда бы то ни было. И только к бегству уже фактически присоединяются корпусы Удино и Сен-Сира, уже ближе к Березине помогают избежать французской армии окончательного разгрома. Ну, то есть разгром был, но что-то удалось, конечно, сохранить. Что еще важно... Очень важно, если сейчас, например, смотреть переписку Наполеона за октябрь. Наполеон выходит из Москвы 19 октября по новому стилю и уже готовится к будущим сражениям. На этой кампании, на русской кампании, он поставил крест. И он обращается уже там, уже в ноябре, когда поражение, конечно, неминуемо, Наполеон обращается, пишет одно письмо за другим. Он пишет прусскому монарху Фридриху Вильгельму, пишет, напоминает о взятых обязательствах по французско-прусскому договору, заключенному незадолго до войны 12-го года, что тот должен предоставить 30-тысячный корпус. То есть он уже готовится к будущей кампании и понимает прекрасно, что это будет либо на территории Великого герцогства Варшавского, либо на территории Пруссии, либо при худшем варианте это будет уже Саксония и дальше на запад. Плюс он пишет письма в Париж, пишет письма в Германию, где оставлены значительные гарнизоны и некоторые даже корпуса, как корпус Ожеро, который стоит в Германии, так никуда не двигается оттуда, о том, что необходимо производить новый набор. Новый набор уже проходит, и мы потом увидим, есть вопросы тоже на сайте про заграничный поход, очень важный, но не менее важно, что к началу 13-го года Наполеону фактически удается создать новую армию.
Создать новую армию. Наполеон пишет только о военных делах, и насколько ему докладывают о делах во Франции, потому что новый набор – это новый стресс, это новый кризис. При неочевидных успехах даже в интерпретации самого Наполеона и в интерпретации официальных сообщений, которые идут туда, во Францию, все равно это кризис, это нестабильность. Наполеон должен интересоваться делами государственными в самой Франции.
Если говорить об исходящей, так условно, исходящей переписке Наполеона, то бюллетени Великой Армии становятся, прямо будем говорить, все более и более вральными. С каждым месяцем. И после, если Бородинское сражение более-менее отражает реальность, то потом откуда узнают французы, подданные императора? Из газет, из «Журнал де л'Ампир», который публикует бюллетени Великой Армии. И оттуда узнает, что, в общем, не все так страшно, все хорошо, и больше неоткуда особенно узнавать, потому что ни один из французов, который видел своими глазами те ужасы, которые происходят,
еще не вернулся,
конечно, и ни один самый быстроногий дезертир не смог бы оттуда добежать. Это уже после возвращения генералов, которые... Бежал Гарун быстрее Лани, когда уже в ноябре, в декабре Мюрат тот же самый бежит фактически во Францию, из Франции в Неаполь, уже начинаются панические настроения, и все прекрасно понимают, что
поражение полное. Когда мы будем о последствии говорить, то 13-й год самый тяжелый, несмотря на то, что...
12-й очень тяжелый экономический год, потому что во Франции очень тяжелый экономический год, и вот, например, у тоже постоянного гостя программы Олега Соколова в его последней книге «Битва двух империй» есть таблица, в том числе экономические таблицы по состоянию Франции в 1812 году. Там есть определенные проблемы, потому что в 11 году был чудовищный неурожай. В 12 году стало все лучше, но дыры не удалось заткнуть. И в 12 году в некоторых провинциях, разумеется, как всегда в мятежной Британии, в вечно мятежной Британии, происходит настоящий бунт, где грабят амбары с зерном. Наполеон делает все еще до выхода в Россию, чтобы эти настроения как-то минимизировать, но, тем не менее, остатки кризиса есть. И тем более мы прекрасно понимаем, что есть континентальная блокада, блокада Великобритании, и есть блокада обратная, где Великобритания блокирует Францию. Плюс еще не нужно забывать, что у нас идет еще одна война, та война, которая называется война 1812 года у англичан, угу, и у американцев. Эта война идет на территории Канады и Соединенных Штатов.
Да, англо-американская война.
Да, и в том числе это важнейшая война для Франции. Плюс к этому времени, к октябрю, Франция теряет Испанию. И все. И тут получается война на всех возможных фронтах. Остаются только союзники, буферные союзники между Францией и Россией, остаются Австрия, остаются Пруссия, которые становятся все менее и менее верными союзниками в виде падения французского императора.
Евгений Бунтман, Сергей Бунтман, мы отвечаем между тем и на ваши вопросы, а во второй части программы уж совсем на ваши вопросы пойдем отвечать. Что не ясно, что осталось в тени. Вот сейчас упомянута фамилия. Вот Константин, при вашей осведомленности я давно хотел вас спросить, не Павлович ли ваше отчество? Вот, потому что здесь тень Константина Павловича здесь как-то у нас витает.
Да, да, да. Это Константин, который спрашивает, был полковником или генералом Бенкендорф. Когда как? Да. Когда как? Сначала был полковником, а потом достаточно вскоре и генералом.
Значит, вот на Бенкендорфе, да, есть очень интересная и целая история, которая у нас немножко оказалась на полях.
Мы говорили немного с Алексеем Кузнецовым, когда когда разговаривали в этой студии о пожаре Москвы и об устранении последствий пожара Москвы, о роли Александра Христофоровича Бенкендорфа, создателя третьего отделения, впоследствии цензора Пушкина и так далее. Это, безусловно, один из героев 12-го года, который сделал немало важных вещей в Москве после выхода оттуда французов. Значит, французы 19 числа уходят Наполеон. Там остается 10-тысячный корпус Мортье, который, к счастью, довольно неудачно подрывает Кремль, лишь потревожив 5 башен Кремля. Где-то запальные погасли сами, где-то их погасили патриотические граждане. Москва остается без хозяина. Все те люди, которые прятались по дворам, французы, кстати, с негодованием это описывают, то, что из подвалов повылезали какие-то темные личности и начали грабить то, что недограбили французы. Французы много недограбили. У них, конечно, было порядка 10 тысяч подвод. Армия выходила с таким обозом невероятным. Неописуемым просто обозом. Но французы — это еще не все бедствия, потому что Москва на несколько дней остается без хозяина. Генерал Винсент Герода, который должен был принять как бы неформально Москву у французов, был захвачен в плен маршалом Мортье, был увезен, и сначала вошли казаки, достаточно немногочисленные, а потом за ними последовали крестьяне окрестных губерний. И тогда мы об этом эпизоде чудесном говорили, о том, как Бенкендорф, увидев крестьян, приезжающих на пустых подводах из Калужской губернии, ну, всех, из Смоленской губернии, приехали крестьяне брать все, что плохо лежит. На что Александр Христофорович Бенкендорф нашел весьма оригинальное решение, он просто загрузил эти подводы трупами, которые там лежали, да, лежали месяц, эти трупы, и сказал спасибо вам,
голубчики помогли, да, привезли специально подводы. Мы сейчас прервемся, через 5 минут продолжим. Не забывайте, что вы задаете нам вопросы.
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Мы продолжаем. Евгений Бунтман, Сергей Бунтман у вас для того, чтобы задавать вопросы и напоминать, что мы что-то пропустили в наших передачах в проекте 1812 год. +7 985 970 45 45, и в Твиттере это аккаунт «Вызван», на который вы можете писать. В депешах вы перестали сообщать о событиях вне русско-французского.
Да, я хотел бы ответить. В депешах мы перестали сообщать о событиях вне русско-французского фронта абсолютно, абсолютно намеренно, потому что событий вне русско-французского фронта, в общем, в новостном потоке, да, так как мы действуем в новостном потоке, безусловно, и новости...
По всем правилам службы информации.
И новости отбираем по их важности, какие могут существовать другие новости. Безусловно, потому что это война на территории нашей страны, да, на территории Российской империи в 1812 году, и ничего важнее этого или сравнимого по важности быть, конечно, не может, даже если это такие важные события, как, скажем, бегство короля испанского Жозефа Наполеона из Мадрида. Да. Безусловно, это... Безусловно, эти события важные, но здесь они отходят на второй план.
Программа «Эхо» 1812 года, большая программа, как там 18 часов. Да,
да, где про бегство Жозефа Наполеона будет рассказано где-то в третьем блоке.
Да, да, примерно в третьем блоке. Ну, там небольшое досье будет с его биографией.
Перед новостями спорта, да.
Да. А какие тогда новости спорта, интересно, были?
Игра в мяч.
Да, игра в мяч. Да, «Жи де Пуме».
Да, еще спрашивают, значит...
Еще чемпионат дружественных армий должен быть, знаешь, такой.
Да.
Там, и с той стороны, и с этой.
Про иконы.
Это икона Казанской Божьей Матери. Вопрос был такой, действительно, что икону увез Наполеон.
Кстати, почти не... Вот что... Да, действительно, увез Наполеон, но есть еще одна важная вещь, которую мы забыли упомянуть не в прошлый раз, а когда в этой студии был Алексей Кузнецов, мы с ним говорили о пожаре Москвы. Есть еще одна любопытная деталь. Никто не отрицает мародерство и зверство французов и дружественных им частей других там 2/10 оставшихся языков. Никто не отрицает того, что приезжали крестьяне на подводах и выходили уголовники, выпущенные Растопчиным, и тоже брали все, что плохо лежит на самом деле. Есть еще одна не очень приятная деталь, которую нам известна из воспоминаний все того же упомянутого перед новостями Александра Христофоровича Бенкендорфа, о том, как казаки, которые уже следили за порядком, казаки одного из братьев, одного из многочисленных родственников Иловайских, брали иконы и увозили с собой, говоря, что эти иконы будут, ну, фактически как боевые трофеи. Из Москвы увозили иконы на Дон.
На Дон.
Да, и Бенкендорф посчитал, наверное, резонно, что больше этих икон никто не увидит, что эти иконы будут только в доме одного из Иловайских, и никто их там не увидит в церквях, и удивлялся, почему, собственно, казаки увозят их из Москвы. Казаки тоже пришли как практически в захваченный город. Понятно, что эти иконы не были сожжены и выдраны из окладов, но, тем не менее, они просто переместились в пространстве. Французы, выходящие из Москвы, это тоже очень любопытно. Я уже говорил про 10 тысяч подвод, что чудовищно, что невозможно ни по каким законам войны, что и в этом обозе были и актрисы московских театров, как известно, и другие всевозможные предметы обихода, и были в том числе и бывшие, уже можно их называть бывшими, солдаты Великой Армии, потому что и итальянцы особенно этим отличались, и французы, и всевозможные представители немецких монархий от малых до великих уже были небоеспособны. Они побросали все свое оружие, они побросали свою униформу, они напялили на себя черти что. Но об этом, кстати, будет подробнее в одной из программ. Во-первых, во что были одеты французы, когда выходили, почему они так мерзли. Были ли они одеты лучше, чем русские солдаты? И вот это все то, что изображалось на русских карикатурах, на английских карикатурах тоже того времени, очень злых карикатурах, французы, замотанные в шали, в амазонках. Вот я в очередной раз привожу мемуары сержанта Бургоня, один из самых ярких памятников письменных эпохи.
Своим крайним простодушием.
Простодушием и откровенностью. Он подкупает всегда про то, что на него была сверху накинута женская амазонка, которая, не зная ее предназначения, он думал, что эта амазонка принадлежит какой-то женщине 6 футов ростом. Что, конечно, чрезвычайно забавно. И французов катастрофических условиях.
У него горностаевый воротник. Воротник горностаевый, и у него жилет сшитый из юбки чей-то.
Да, и надо сказать, что во многом, я думаю, благодаря этому сержант Бургонь и дожил до мемуаров, потому что горностаевый воротник — это значительно более ценно, чем переплавленное золото и серебро, которое потом бросали по дороге.
Но, тем не менее, слишком тяжело. Сохранил вазу.
Сохранил китайскую вазу, которую привез из Москвы. Тоже это поразительно. Что касается еще общего положения, что касается командиров. В этот момент в французской армии тоже, что может быть упущено и сказано, рассказано об этом в передачах, посвященных персоналиям французским, наступает кризис управленческий во французской армии, потому что маршал Бертье, командующий генеральным штабом французской армии, проявляет какую-то удивительную апатию. Это во-первых. Во-вторых, неуправляемыми становятся многие маршалы. Наполеон уже потерял несколько командующих. Кто-то был убит, кто-то сбежал еще в самом начале кампании, как его беспечный младший брат Жозеф, король Вестфальский. Жером, да, Вестфальский король. Оставившие свой Вестфальский же корпус. И тут, конечно, много, я думаю, можно будет разговаривать о маршале Мюрате, потому что Мюрат совершает ошибку за ошибкой. Мюрат совершает ошибки и при Тарутине, и при Малоярославце, и лишь благодаря конфликту Кутузова и Бениксона Мюрат не попадает в плен сразу же во время Тарутинского боя, когда правый фланг русской армии под командованием Бениксона атакует авангард Мюрата, который достаточно быстро уже потом превращается в рьергард, и убивают, берут в плен многих штабных офицеров Мюрата. Сам Мюрат, как всегда, везунчик, он спасается чудом. Но он становится неуправляемым, потому что и его ближайшее окружение, и тот же самый генерал Себастьяне попадают в глупейшие ситуации, которые невозможно было представить.
Армия идет в разнос из-за вот какой-то из-за потери связи и потери.
Нет, связь на самом деле остается на уровне еще очень-очень долго, пока отступление армии не превращается в беспорядочное бегство. Связь остается на уровне, потому что все-таки Бертье, сколь угодно апатичен, Бертье остается Бертье, одним из лучших управленцев той эпохи, разумеется. Но теряется не связь, теряются не технические какие-то звенья цепи, а распадается самая главная связь, это падает авторитет Наполеона, потому что чем ближе зима, тем больше паники в рядах армии. Армия, которая абсолютно разложилась во время стояния в Москве. Армия выходит из Москвы, выходит около 100 тысяч. Это по-прежнему очень солидная армия. Конечно, она уже уступает в численности русской армии, которой постоянно, беспрерывно подходит усиление из, в том числе, сибирских губерний, и формируется резерв. Но есть еще один немаловажный фактор, который вносит сумятицу в ряды французской армии. Это партизанская война. Потому что Наполеон – очень яркий эпизод с пленением генерала Винценгерода. Еще раз стоит напомнить, что генерал Винценгерода командовал отдельным отрядом, который боролся с фуражирами, вырезал передовые посты французской армии, и постоянно вот это постоянное напряжение. Сеславин, Давыдов, Фигнер, жестокий Винценгерода, все это создает постоянное давление и заставляет нервничать французов. Такое они, конечно, видели в Испании, но здесь немножко не Испания. В Испании партизанские отряды, многие из них разрознены. Да, конечно, командовали офицеры,
в
Испании английские офицеры именно тоже командовали отрядами.
Да, но они именно партизанские в массе своей в Испании. Здесь же нет, это, в общем-то...
Это тактика, которая берет на вооружение регулярная армия. Есть регулярная армия, которая стоит в Тарутинском лагере. И из этого Тарутинского лагеря выходят маленькие отряды. Они крошечные, на самом деле, отряды, потому что самый крупный из них, отряд Винценгерода, это 1300 кавалеристов. Это не очень много. У того же самого Дениса Давыдова, если мне не изменяет память, один эскадрон ахтырских гусар и 300 донских казаков. Это немного. Но отряды эти растут. Растут за счет крестьян, которые вливаются в них, за счет пленных, отбитых. И главное – это тактика. Главное – об этом тоже, конечно, уже будем подробно разговаривать в программе, посвященной партизанскому движению, но это один из самых важных факторов. И поэтому Наполеон забывает о каких-то правилах приличия, когда к нему в руки, к маршалу Мортье, попадает Винценгерода, потому что Наполеон приказывает Винценгерода расстрелять генерала. генерала русской армии. Ну, формальный повод есть, потому что был указ еще чуть ли не в феврале 1812 года, касающийся выходцев из стран Рейнского союза, особенно Вестфалии, которому Гессен-Кассель, где родился Винсент Герода, и относятся. И, но, тем не менее, Винсент Герода входит в Москву вести, ну, там, по одной версии, по официальной русской версии, вести переговоры, что, скорее всего, соответствует истине, вести переговоры с маршалом Мортье о том, чтобы он не взорвал Кремль. Пьяный гусар подлетел к Винсент Герода и к его адъютанту Нарышкину, подозвал своих не менее нетрезвых товарищей, как, опять же, гласит официальная версия, и в воспоминаниях Винсент Герода это и есть, пленил их и отвел к Мортье. И потом уже сильно позже, в ноябре, другой партизанский отряд графа Чернышова, которого мы помним как посланника в Париже, он уже к тому времени партизан, отбивает Винсент Герода. И Наполеон приходит в ярость именно на Винсент Герода и на других подобных партизанских командиров. Он даже жалуется официально, как всегда, не дождавшись ответа, жалуется официально Александру, говорит, что нельзя вести так войну. Это противоречит правилам войны. Нет, конечно, еще никаких Женевских конвенций, но есть негласные правила, что нельзя, например, убивать пленных, чем занимались некоторые партизанские отряды, и партизанские отряды, в смысле народные, дружины, которые тоже с пленными особенно не церемонились. Винсент Герода этим не отличался, но, тем не менее, Наполеона это чрезвычайно раздражало. Наполеон не был готов к партизанской войне, никогда не был готов к партизанской войне.
Ни в Испании, ни здесь.
Ни в Испании, ни здесь, а был готов к большим сражениям.
Ну что же, мы сейчас на несколько вопросов мы ответим. Здесь есть вопросы, которые нам дают, у тебя, по-моему, вопросы, и которые нам дают выход на будущее. Вот здесь вопрос человека из архивов, да?
Да. Газеты и журналы 1812 года дают очень полную информацию более чем полную информацию о войне. Ну, не день в день, конечно, но, конечно, с некоторым отставанием, но материалы открыты. Кроме каких-то заведомо секретных документов Генерального штаба и военного министерства, документы открыты, постоянно публикуются донесения, и более того, они правдивы, эти донесения. И хроника боевых действий, которая выходит в русских газетах, она не отличается какими-то пропагандистскими выходками.
То есть это не ростопчинские афишки?
Это не ростопчинские афишки. Уже миновало время ростопчинских афишек. Но, правда, и врать-то особенно не о чем, потому что русская армия действительно одерживает победу за победой и уже гонит французскую армию из страны. Поэтому никакого резона представлять сведения ложные нет. Но что интересно, это, конечно, отношение к потерям. Потому что потери даются, вот какие потери есть, такие они и даются, вплоть до, без округления. Не там около 4 тысяч, а 4823 человека, условно говоря.
Да, то есть все, что зарегистрировали, потери, все выдают, да?
Да, да, да. И, ну, понятно, что эти цифры потом уже историками, прежде всего современными историками, нашими современниками, эти цифры подвергаются сомнению, потому что потом уже кто-то, кто числился погибшим, оказывается отбитым пленным потом. И так далее. Потом уже, кстати, пленных не очень удавалось отбивать, потому что французы, отступающие французы, уже после Тарутинского боя и Малоярославца, пленных убивали по дороге. И об этом пишут и сами французы в своих мемуарах. Особенно тоже отличаются союзные части из Рейнского союза.
Но здесь есть еще и предложение.
Да-да-да, из Российского государственного военно-исторического архива предложение поговорить о газетах и журналах, в том числе 1812 года, я думаю, что с огромнейшим удовольствием. Это очень, очень важная тема.
Конечно, мы можем связаться и пригласить вам в эфир.
Тема информационная, тема информационного фона войны 12 года, 200-летней давности, это безумно интересно. И, конечно, тоже очень интересная тема, насколько быстро ходят письма и донесения. Есть любопытная деталь, тоже, которую я обнаружил в переписке Наполеона, когда Наполеон пишет из Москвы в Париж, пишет императрице Марии Луизе, чтобы она передавала своему батюшке, императору австрийскому Францу, как обстоят дела. То есть письмо из Москвы в Париж идет быстрее благодаря курьерской службе наполеоновской, которая все равно остается, несмотря на некоторые разорванные коммуникации, идет быстрее, чем письмо из Парижа в Вену. Это поразительно.
Ха. Ну да.
Спасибо маршалу Бертье, который, опять же,
несмотря на все
обеспечивает.
На все его некоторые бездействия, как начальника генерального штаба здесь.
Первыми действиями Наполеона это было обеспечение курьерской сети от Парижа сначала до Варшавы и до польской границы, а потом уже дальше все как полагается.
Но он всегда
Вильно, Смоленск и так далее. Но тут так огромное расстояние, огромнейшее.
Да, да.
Из той же самой Испании, из Мадрида до Парижа новости приходят примерно за такое же время, что удивительно.
Да.
Поучиться Почте России.
Ну, это да. Тут Почта России, вот именно, если мы имеем в виду ее современное состояние,
да.
То у нас здесь вопросов больше, чем ответов намного. Еще что-нибудь есть любопытное?
Да, есть... Есть еще любопытное про Дубину народной войны. Да? В Дубине народной войны есть много «но», безусловно. Потому что, конечно, речь идет о патриотическом подъеме, о невероятном патриотическом подъеме, которого до сих пор не было в таком объеме, конечно, и тема велика. Отечественная война 1812 года, и тема она важна, отвечая сразу про заграничный поход, нет в том же объеме, конечно, заграничный поход.
Нет, я уже говорил, нет.
Не должен быть, потому что это именно речь идет об Отечественной войне. Но есть ряд достаточно справедливых замечаний и широко известных фактов про то, что Наполеона встречали поначалу как освободителя. Это правда. Там превратно понимая некоторые намерения Наполеона. Наполеон не собирался, конечно, это проговаривалось про крепостное рабство, но вот твердого намерения сразу же освободить крестьян как-то не было. Это слишком просто, слишком линейно. Да, нельзя об этом говорить. У него немножко другие цели, немножко в другой плоскости были. Но в литовских губерниях Наполеона встречали не просто как освободителя, а в донесениях военного министерства сплошь и рядом встречаются упоминания нападений на русские обозы со стороны крестьян в литовских губерниях. Уже после того, как Наполеон пересекает границу, около Вильна, около Ковна, происходит нападение, и арьергард русской армии вынужден отбивать эти нападения, которые совершают крестьяне, подданные государю-императора Александра Павловича. Дальше. Есть еще любопытная...
Там есть память, не такая давняя.
Ну, в общем, да, это совсем недавние подданные государя-императора Александра Павловича. Это раз. Два. Есть задокументированное, в том же самом военном министерстве, есть письмо, и, по всей видимости, это было не единственное письмо, очень наивно написанное, непонятно, как адресованное такое на деревню дедушки, письмо императора Наполеона с просьбой освободить от крепостного рабства. И подписано оно «Крестьяне русских губерний». Это очень важно. Речь идет о крестьянах русских губерний, к которым не относятся бывшие польские, да, губернии. Это крестьяне Калужской губернии, Смоленской губернии и так далее, и более южных губерний. И там рассказывается о том, что нас продают как скот, нас разлучают семьями и так далее. Но народная война, действительно тотальная народная война по изгнанию неприятеля, она начинается ближе к ближе к занятию Москвы, потому что то, что творят французы, выезжая из сгоревшей Москвы, в сгоревшей Москве достаточно много провианта, но рассылаются отряды фуражиров именно по губерниям, причем по плодородным губерниям, обычно на юг.
Да.
Как раз туда перемещается Кутузов с основными силами в Тарутинский лагерь, ближе к Боровску происходят экспедиции. И то тут, то там, то Сеславин, то Давыдов, то еще кто-нибудь из партизан захватывают неприятельские отряды, истребляя их полностью. И отряды тоже не церемонятся под охраной тяжелой кавалерии, под охраной кирасир, грабят подчистую, выносят все, что есть в деревнях. Конечно, это не вызывает никакой симпатии. И вслед за этим, конечно, французы получают, как говорится, симметричный ответ, потому что крестьяне пленных не берут. Крестьяне пленных просто убивают. И тоже, конечно, любопытный эпизод с Денисом Давыдовым, когда он велел своим гусарам Ахтырского полка переодеться во что-нибудь более народное, потому что крестьянам, в общем-то, все равно, что это, там, не знаю, пятый гусарский полк Великой Армии, или же это гусарский полк Русской Армии. Этих гусар они в глаза не видывали никогда, и поэтому приходится отращивать бороду и надевать на себя черти что.
Да, это не для того, чтобы обмануть французов, а для того, чтобы обмануть крестьян скорее. Ну что же, друзья мои, мы с вами завершаем эту передачу. Я должен сказать, что у нас сегодня небольшие изменения в программе, потому что наши новости день за днем 1812 года, выйдут сегодня не в начале часа, а в его конце, то есть примерно в 15 часов 55 минут.
Я хотел бы воспользоваться, наверное, финальной возможностью выразить благодарность тем, кто помогал делать хронику 1812 года каждый день, чтобы вы это слушали как новость. Это в первую очередь Яков Широков и другие наши новостники: Александр Климов, Всеволод Бойко, Алексей Гусаров, Роман Плюсов, которые помогали записывать эти новости и делать
их так,
чтобы вам интересно было слушать их каждый день, как настоящие новости.
Спасибо большое и до встречи.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.